В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 сентября, воскресенье. Схинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе «Самозахваты ингушской земли», итоги саммита НАТО для Армении и Азербайджана, двойное гражданство для жителей самопроглашенных республик. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В новостях. Минувшей ночью на въезде в Мариуполь был обстрелян блокпост украинских военных. Пресс-секретарь президента Украины сообщил, что сепаратисты начали отпускать украинских военнослужащих. В Петербурге прошла антивоенная акция «Ослепшая Россия с кровью на руках». Минувшей ночью на въезде в Мариуполь был обстрелян блокпост украинских военных. В результате ночного обстрела легко ранен один военнослужащий, погиб один гражданский. Также сообщается об обстреле автомобиля недалеко от комбината «Азовсталь». По данным милиции, пострадали 5 человек. В сообщении Мариупольского горсовета говорится, что в целом ситуация в городе контролируемая. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в Facebook, что к Мариуполю стянуты дополнительные войска. Туда подведены дополнительные войска, в том числе первая оперативная бригада Нацгвардии, сообщил он. Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook, что в ночь на воскресенье были обстреляны блокпосты украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Авдеевка, Золотое, Никишино, Широкино, Лебединское. Из минометов был обстрелян аэропорт в Донецке. Тымчук подчеркивает, что украинские войска соблюдают режим прекращения огня, открывая исключительно ответный огонь. 5 сентября в Минске состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, по итогам которой был подписан протокол о прекращении огня. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цигулко сообщил, что сепаратисты начали отпускать украинских военнослужащих, взятых в заложники, передает «Украинская правда». По информации Генштаба Украины, через пункт пропуска «Меловое» передали двух рядовых 9-го батальона территориальной обороны, заявил Цигулко в ночь на воскресенье. Ранее так называемый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР Александр Захарченко заявил, что обмен пленными между сепаратистами и украинской армией будет проходить в субботу и понедельник. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, сепаратисты удерживают в заложниках более 200 человек. 5 сентября в Минске состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, по итогам которой был подписан протокол о прекращении огня и достигнута договоренность об обмене пленными. Президент Украины Петр Порошенко в тот же день заявил, что обмен пленными может состояться в субботу.
«Эхо Кавказа. Новости».
Правозащитная организация Amnesty International заявляет о растущем числе фактов, указывающих на то, что как украинские военные, так и пророссийские сепаратисты несут ответственность за совершаемые военные преступления на востоке Украины. В докладе организации сообщается о неизбирательных обстрелах, похищениях людей, пытках и убийствах. Все стороны конфликта в ходе боев пренебрегали жизнями гражданских лиц, отмечают правозащитники. Amnesty International также опубликовала спутниковые снимки, указывающие на присутствие российской военной техники на востоке Украины. Исследователь Amnesty International по Украине Хезер Магил заявила нашей радиостанции, что Россия, предоставляя оружие и другую помощь сепаратистам, способствует углублению конфликта на востоке Украины. Правозащитники отмечают, что действия России привели к перерастанию кризиса на Украине, международный вооруженный конфликт. Отчет был подготовлен до подписания протокола о прекращении огня 5 сентября в Минске по итогам заседания контактной группы по урегулированию кризиса на Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения украинских властей и западных лидеров в поддержке сепаратистов и в присутствии своих войск в восточных районах Украины. В Петербурге в субботу прошла антивоенная акция «Ослепшая Россия с кровью на руках», рассказывает Татьяна Вольская.
Необычную антивоенную акцию провела в Петербурге девушка, которая часто выступает в оппозиционных акциях под псевдонимом Кадо Корнет. В одежде цвета российского флага с черной повязкой на глазах она шла и громко кричала, выставив вперед руки с окровавленными ладонями и георгиевскими ленточками на запястьях. Видео этой акции размещено на YouTube. Дойдя до Малой Садовой улицы, девушка упала возле Елисеевского магазина. Подняться ей помог полицейский, который переписал ее паспортные данные и вызвал скорую. Задерживать Кадо страж порядка не стал. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ливанская армия отразила нападение джихадистов в городе Эль-Каа в полутора десятках километрах от сирийской границы. В столкновении, произошедшем в ночь на воскресенье, были убиты двое экстремистов и один взят в плен. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ливанский телеканал Аль-Маядин. Накануне боевики Исламского государства подтвердили факт казни второго за последние дни ливанского солдата, захваченного исламистами в начале августа у города Эрсаль. В настоящее время более 20 ливанских солдат остаются в плену исламистов. На прошлой неделе премьер-министр Ливана Тамам Салям отверг предложение о переговорах с боевиками ради освобождения военнослужащих. По его словам, ливанские власти не пойдут ни на какие сделки с экстремистами. «Жизнь солдат не может быть предметом торга», — сказал премьер. Глава ливанского правительства дал разрешение вооруженным силам провести операцию против исламистов в приграничных Сирии районах. Министр обороны США Мак Хейкл заявил, что военная авиация Соединенных Штатов начала наносить удары по позициям боевиков из группировки «Исламское государство» вблизи плотины Хадита на западе Ирака. Глава Пентагона заявил в воскресенье, что операция проводится по запросу иракского правительства.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Земельный вопрос остается в Ингушетии одним из самых острых. Все попытки официального МАГАСа навести порядок в распределении земельных участков и ликвидировать самозахваты земельных угодий не привели ни к чему. На этой неделе дело дошло до стрельбы. Жители села Насыркорт, попытавшиеся осуществить самозахват земельных участков, были остановлены полицейскими, которые вынуждены были открыть огонь в воздух. В ответ в правоохранителей полетели камни. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Ингушетия занимает 5-е место в России по плотности населения, являясь при этом самым маленьким регионом страны. Проблема малоземелья в республике стояла всегда. Еще во времена советской власти в Ингушетии ходил анекдот. Ингушские старейшины, жалуясь на малоземелье, попросили у Брежнева землю. Брежнев прислал ответ: «Земли нет, равняйте ваши горы». С момента создания республики в 1992 году власти пытаются навести порядок в распределении земельных участков. Но делают они это весьма своеобразно. Население обвиняет чиновников в том, что те не распределяют, а распродают государственные земли, присваивая при этом немалую часть общественных угодий. Так, по словам жителей Насыркорт, в их селе в очереди на земельные участки стоит несколько тысяч человек. Власти каждый год обещают решить эту проблему, но в итоге люди остаются без участков, а на землях села появляются новые поселки, где квадратные метры стоят не меньше, чем в Подмосковье. Каждый новый глава села составляет свой список очередников, однако дело не двигается с мертвой точки. По словам сельского активиста Самира Евлоева, в 2011 году исполняющий обязанности главы города Назрань Магомед Тимурзиев подписал постановление номер 400 о выделении земельного участка площадью 37,6 гектара под индивидуальное строительство для жителей села Насыркорт. Обрадованные селяне устроили сход, на который приехал глава республики и пообещал, что в ближайшее время будет создана комиссия по распределению земельных участков. Наученные горьким опытом самозахватов, насыркортовцы установили на поле пост, в котором посменно несли дежурство представители всех тейпов, проживающих в Насыркорте. И так 3 года подряд. Евкуров, к которому постоянно обращались крестьяне с вопросом, когда же будет распределение участков, отвечал, что гордится бдительностью граждан, охраняющих свои наделы, и просил немного подождать. Селяне безрезультатно прождали обещанной комиссии 3 года и решили сами распределить выделенные государством земли, создали комиссию и нарезали себе наделы. Власть отреагировала мгновенно. Трактора, присланные министром сельского хозяйства Ингушетии Али Балаевым, вспахали поле и снесли все метки. Возмущенным владельцам земли объяснили, что постановление о распределении земельных участков отменено 2 месяца назад, а их действия незаконны. Народ попытался прорваться к полю. Но все подходы были перекрыты кордонами полиции. Сдерживая людей, полицейские открыли огонь в воздух. Не помогло. В полицейских полетели камни. В итоге только старейшины села смогли уговорить молодежь прекратить провоцировать полицейских и разойтись по домам. А Самир Евлоев был задержан сотрудниками полиции, но вскоре отпущен. По словам местных жителей, они задавали чиновникам вопрос. Выжидали слова, что будет распределение участков среди остро нуждающихся. И постановление было. Почему теперь вы говорите, что земли не будет? В ответ услышали. Наше слово. Хотим даем, а хотим забираем. Но жители села не намерены сдаваться. Каждую субботу они намерены проводить сход у поля, где планировали начать строительство, требуя от властей вернуть им землю. Больше всего люди боятся, что их земельные участки, как это уже бывало в Ингушетии не раз, станут добычей алчных чиновников, нашедших богатых покупателей. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Уэльсе в пятницу завершился саммит НАТО. В нем приняли участие, в частности, делегации Украины, Грузии, Армении и Азербайджана. Об итогах прошедшего саммита рассказывает президент Азербайджанского фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Саммит продемонстрировал, что Европа и Соединенные Штаты Америки объединяются перед лицом агрессивной политики и действий Владимира Путина и Российской Федерации против Украины. Это самый основной, так сказать, результат. Потому что оценки, которые говорят о том, что Путин объединил страны НАТО и объединил Европу и Соединенные Штаты Америки, они отвечают действительности. И я думаю, что принятые решения, они все разумны и достаточны. Звучат иногда весьма радикальные, так сказать, мысли о том, что саммит НАТО не принес ожидаемых результатов. То есть Россия вторая крупная ядерная держава в мире после Соединенных Штатов Америки. И какие-то радикальные меры, они вряд ли целесообразны. Но меры, которые принимает НАТО по поддержке Украины, политической, дипломатической, поддержке в военном плане, они весьма, так сказать, благоразумны, и я считаю, что они достигнут своих целей. Согласие применить санкции по отношению, так сказать, к России, если агрессия против Украины не остановится. Я думаю, что в данном случае, конечно, видно, что Путин хочет вот этим прекращением огня добиться сразу нескольких целей. Поэтому я думаю, что этот саммит НАТО, который принял решение об усилении экономических санкций, должен посмотреть, насколько это прекращение огня отвечает вот тем задачам, которые ставятся. Будут ли выводиться из Украины российская военная техника и российские войска? Так? Будет ли, так сказать, Донбасс и Донецк сотрудничать с киевским руководством, а не с московским руководством? Вот эти все вопросы, конечно, они будут ясны в ближайшие дни. Посмотрим, примет ли Европа и Соединенные Штаты новые санкции против России. Либо они закроют глаза и будут удовлетворены этим фальшивым, так сказать, прекращением огня. Я в это прекращение огня не верю, потому что и в Нагорном Карабахе тоже было достигнуто перманентное прекращение огня, которое длится 22 года, и 20% азербайджанской территории находится под оккупацией. Будет ли так на Украине? Вот в чем вопрос. Я думаю, что на Украине этого не должно произойти, и радует то, что все 28 стран НАТО высказали свою однозначную поддержку Украины, всяческую. Для Азербайджана вопрос жизни или смерти. Кто победит? Агрессивная политика Путина против Украины, либо политика НАТО по сдерживанию России? Потому что если Путин победит на Украине, то тогда эта агрессия распространится на все бывшие советские республики, а ныне независимые государства, в том числе и на Азербайджан. Я считаю, что я уверен в том, что на этом саммите участвовал президент Азербайджана. И я уверен в том, что вопросы, которые волнуют Азербайджан с точки зрения его безопасности, они были затронуты. И я надеюсь на то, что ответы на наши, так сказать, обеспокоенности были бы, так сказать, вот удовлетворительными.
Это был президент Азербайджанского фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Эхо Кавказа.
Во время прошедшего саммита НАТО в Ньюпорте состоялась трехсторонняя встреча президента Армении Сержа Саргсяна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Джона Керри. Рассказывает эксперт Армянского центра политических и международных исследований, политолог Рубен Миграбян.
Во-первых, это был первый саммит НАТО в условиях, ну, условно говоря, новой холодной войны. А Армения формально является союзником, стратегическим партнером России на Южном Кавказе и пропустившая предыдущие саммиты НАТО по тем или иным причинам, впервые вот за несколько лет приняла участие в этом саммите. В рамках этого саммита прошла еще при американском посредничестве, посредничестве лично госсекретаря Керри, встреча между Алиевым и Саргсяном. И еще то, что вот в декларации, которая в тех пунктах заключительной декларации саммита, где говорится о замороженных конфликтах, в общем-то, нашли такие более или менее обтекаемые формулировки, которые бы не вызвали возражения у разных сторон многочисленных конфликтов, которых очень много на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе и Молдове, и к ним еще и добавилась вот Украина. Главным итогом для Армении, вот в сухом остатке, что осталось, то, что вопреки усилиям России, Турции и Азербайджана, да, все-таки формат Минской группы, он сохранился, он остался единственным, самым важным вот в процессе карабахского урегулирования. И в резолюции есть прямая ссылка на то, что там есть призыв проявить политическую волю и так далее в рамках действующих переговорных форматов. То есть, как бы, вот, фиксируется такое положение вещей. В целом, оценивая и участие Армении, да, на самом высшем уровне, и итоги прошедшего саммита, нужно сказать, что участие Армении было своевременным. Участие Армении было просто жизненно необходимым, и участие Армении исходило из национальных интересов Армении и интересов национальной безопасности нашей страны. И сейчас очень важно, чтобы вот эти результаты, они бы нашли развитие в последующих действиях армянской дипломатии. И хотел бы еще и сказать о некоторых других результатах, которые не касаются напрямую Армении, но могут отразиться на Армении, надеюсь, положительно. Это то, что, во-первых, Грузия получила вот особый статус союзника НАТО. Это для Армении открывает возможность диверсификации всей своей системы безопасности, политики безопасности, да, и чтобы как-то сбалансировать, привести в горизонтальную плоскость отношения нашей с Россией. То есть открывает возможность для этого. То есть открывает возможность для выхода из тупика. И то, что вот на фоне усиливающихся санкций против России проблематичным становится вот этот вопрос таможенного союза или там прочих таких вот путинских союзов, которые вообще 1000 лет Армении не нужны. Я так понимаю, что все-таки есть возможность вернуть ситуацию к положению вот на, ну, условно говоря, ко 2 сентября 2013 года, да? То есть до заявления Армении о якобы намерении присоединиться вот к этим путинским союзам, что, естественно, было продуктом шантажа и угроз. И просто банального выкручивания рук. Сейчас, в общем-то, можно сказать, что фон и ситуация меняется. Ну и вопрос в том, насколько Армения может воспользоваться изменением такого положения вещей. Сможет или не сможет, я думаю, это уже поживем, увидим. Во всяком случае, это долг и государства Армении, и армянского общества сделать все, чтобы воспользоваться вот открывшимися возможностями.
Это был армянский политолог Рубен Миграбян.
Эхо Кавказа.
Страны-члены НАТО по-прежнему поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Уэльсе. Перед программой я побеседовал с кандидатом исторических наук, политологом Сергеем Маркедоновым.
Сергей, на ваш взгляд, изменились ли как-то взаимоотношения Армении и Азербайджана в рамках новой действительности, в рамках во время ситуации войны в Украине, после саммита НАТО и всех сопутствующих встреч по Евразийскому союзу и по Евросоюзу?
Радикально позиции Армении и Азербайджана изменений не претерпели. Если говорить о позиции по поводу конфликта на Украине, обе столицы, Ереван и Баку, старались, скажем так, воздерживаться от очень однозначных оценок. Мы можем вспомнить здесь, скажем, оценку Сержа Саркисяна во время еще Крымского кризиса, которая была сочтена пророссийской, и за это он подвергался определенной критике, как внутри, но в меньшей степени внутри, так и вовне. Что касается Донбасса, то здесь уже такой, скажем, громкой, публично озвученной позиции не было. То же самое касается Азербайджана, который ограничивался более риторическими фигурами о поддержке территориальной целостности, нежели чем-то более конкретным. Если говорить о армянско-азербайджанских отношениях как двусторонней проблеме, то тоже мы не видим здесь радикальных изменений, поскольку позиции сторон по Карабахскому конфликту не претерпели значительной эволюции. Ни та, ни другая сторона не продвинулась в плане каких-то компромиссов друг к другу. Более того, в последнее время мы видели серьезную эскалацию насилия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Это лето выдалось горячим. Если сравнивать такие дестабилизации, которые имели место, например, в марте 2008 или летом 2010, в 2012 году, то, пожалуй, это была самая большая эскалация. И мы видим, что после этой эскалации было два таких переговорных формата. В Сочи встреча с Владимиром Путиным, трехсторонняя президентская встреча. И вот недавняя встреча в британском Ньюпорте между секретарем Керри и двумя президентами. В общем-то, в значительной степени данные встречи были такими действиями пожарной команды. Задача была не углубить эту по возможности эскалацию, но о каких-то вопросах статуса, перспектив урегулирования речь не шла. В значительной степени встреча в Ньюпорте была реакцией на активизацию российской политики, потому что западные страны увидели в действиях Путина некие опасения, что вот Россия займет монопольное положение в процессе урегулирования, хотя президент Путин говорил о том, что Россия не собирается как-то противостоять формату Минской группы ОБСЕ и как-то вообще противостоять другим сопредседателям, то есть Франции и Соединенным Штатам. Ну, то есть в любом случае эти две встречи в Сочи и в Ньюпорте были в значительной степени такими реактивными, чем встречами, которые бы предполагали долгосрочное развитие мирного процесса. Наверное, смысл в том, что хотя бы не дать пожару распространиться дальше. Понятно, что сейчас для России, для Штатов, ну и для Франции, как представителя Европейского Союза, приоритетная тема не Карабах, а Украина. Вот. Можно отметить в этом контексте, что, к сожалению, ведущие игроки стали заложниками в значительной степени украинского кризиса. Очень много проблем, среди которых и Карабах. Ну, можно здесь в этом же контексте Ирак и Афганистан вспомнить. Они остаются такими беспризорными, потому что основное внимание на Украину.
Сергей, я бы хотел еще упомянуть участие в армяно-азербайджанском конфликте нового президента Турции Реджепа Эрдогана, который на заседании комиссии НАТО вновь подчеркнул важность выполнения данных НАТО обещаний, данных Азербайджану. В то же время в Армении надеются, что он примет приглашение на посещение Еревана в связи со столетием геноцида армян. Какую, на ваш взгляд, роль играет Турция в армяно-азербайджанских отношениях?
Я бы, может быть, немножко внес определенную коррективу в сам вопрос насчет роли Турции в конфликте. Скорее, правильная вторая ваша формулировка в армяно-азербайджанских отношениях. Конечно, Турция заявляет о себе как о стороннике территориальной целостности Азербайджана. Это стратегический союзник Баку, безусловно. Можно вспомнить также факт такой, как закрытие сухопутной границы с турецкой стороны. И то, что Турция в значительной степени увязывает улучшение турецко-армянских отношений с разрешением Нагорно-Карабахского конфликта. Но все-таки, скажем, в какую-то военную эскалацию Турция не вмешивается. Поэтому, скорее, все-таки в отношения, чем в конфликт, так бы, может быть. Или влияние на конфликт. Вот. Понятное дело, что у Эрдогана очень многие вещи, связанные с Азербайджаном, носят не только внешнеполитическую, но и внутриполитическую нагрузку. Недавно он стал президентом. Страна находится, в общем-то, в таком положении определенных политических корректив, скажем, ревизии старой политической системы, когда президент теперь будет главным персонажем. Хотя Турция, Эрдоган – это не фамилия, это должность, да, как и Путин. В России во многом, так сказать, персонифицированная система власти и принятия решений. Но как бы то ни было, Эрдоган заинтересован в том, чтобы сохранять ресурс своей популярности. Очевидно, что многие избиратели Турции, многие граждане Турции десятками тысяч различных нитей с Азербайджаном связаны. И эта тема внутренняя в том числе. Поэтому после своего избрания Эрдоган, естественно, хочет на внутреннем как бы фронте эту тему отработать уже по полной. Что касается непосредственно динамики армяно-турецких отношений, ну, здесь можно в этом контексте вспомнить участие господина Налбандяна, министра иностранных дел в инаугурации Эрдогана. В этом увидели тоже разные символы, разные стороны. Что касается участия Эрдогана в событиях, посвященных столетию геноцида, это очень тоже сложная тема, не столько даже внешняя, сколько внутриполитическая. Поскольку Турция до сих пор именно термин «геноцид» отказывалась рассматривать, потому что опасается возможных каких-то прецедентов. Очень многие есть истории, которые трактуются как проявление геноцида. Да? Здесь этот дискурс рассматривается и в курдском контексте, рассматривается и в контексте турецко-греческих отношений. В то время парламент Греции расценил, например, известные события греко-турецкой войны как геноцид, да, события в Смирне в 20-е годы прошлого века. Поэтому здесь есть опасения. Есть опасения того, что подобного рода признание внесет определенные проблемы в полиэтичное турецкое общество. Сейчас тоже есть такие интересные переходные процессы. То есть если при ататюркистских правительствах, в общем, концепт был на тюркизации одной нации, да, сейчас вот этот монолит размывается такими этническими разными движениями в современной Турции. Есть опасения, что это может как-то негативно сыграть определенную роль. Поэтому посмотрим. Наверное, может быть, Эрдоган бы и согласился участвовать в событиях, посвященных столетию 1915 года, если бы, может быть, были перспективы, скажем, ускорения европеизации Турции. Одна из целей политики Эрдогана изначально была углубление сотрудничества с Европейским Союзом. Но здесь на этом направлении прорывов очевидных пока не наблюдается.
Я беседовал с кандидатом исторических наук, политологом Сергеем Маркедоновым. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 7 сентября. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Сегодня, 7 сентября, президент Грузии принял секретаря обороны США Чака Хейгала. Главной темой встречи были итоги Уэльского саммита НАТО и тот пакет, который поможет Грузии в подготовке к членству в НАТО и усилении обороны и безопасности. Министр обороны США объявил о намерении Вашингтона укреплять военное сотрудничество с Грузией в связи с действиями России на востоке Украины. Глава Пентагона в воскресенье провел в Тбилиси переговоры и с министром обороны Грузии Ираклием Алассани. Хейгел назвал состоявшийся 4-5 сентября саммит НАТО в Уэльсе важным этапом на пути устремления Грузии к членству в Североатлантическом Союзе. Отношения между Грузией и НАТО начали развиваться в 1994 году, когда Тбилиси присоединился к программе «Партнерство ради мира». В последующие годы Грузия стремилась продолжить сближение с НАТО, однако против этого выступала Москва. Фактором, осложняющим сотрудничество Тбилиси с Союзом НАТО, остается присутствие российских войск в Северной Осетии и Абхазии после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года. Пакет усиленного сотрудничества, который НАТО принял под лидерством США, будет реализован в ближайшее время. Такое заявление сделал министр обороны Грузии Ираклий Алассани сегодня, 7 сентября, на совместной пресс-конференции с секретарем обороны США Чаком Хейгелом, сообщает Интерпресс Ньюс. «Мы говорили о ситуации на Украине, военной агрессии России и текущих процессах, о том, какую угрозу представляют действия России для евроатлантической безопасности, европейской безопасности и непосредственно для безопасности Грузии. Мы также обсудили еще большее развитие двусторонних отношений и укрепление обороноспособности Грузии. Пакет усиленного сотрудничества, который принят НАТО во главе США, будет реализован в ближайшем будущем», — заявил Ираклий Алассани. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не видит ничего неудобного в том, что в ООН из Грузии направятся две делегации. Об этом он заявил на пресс-конференции в Уэльсе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он отметил, что его визит в США состоится. «У меня будет также визит в Турцию, но сначала в США. Я не вижу в этом неудобства», — заявил президент. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе посоветовала президенту отказаться от запланированного визита в ООН, поскольку, по ее оценке, будет неудобно, если из Грузии в ООН направятся две делегации одновременно.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Югостинские депутаты обеспокоены тем, что местные жители не успеют к 4 октября уведомить ФМС России о наличии второго гражданства. Во вторник президиум парламента самопроглашенной республики решил обратиться к руководству Госдумы с просьбой продлить сроки подачи уведомлений о двойном гражданстве. Кроме того, народные избранники рекомендовали правительству обратиться к российским партнерам с просьбой делегировать представителей ФМС или Почты России в Южную Осетию, рассказывает Мурат Гукимухов.
По словам председателя парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Жанны Кочеевой, очевидно, что жители Южной Осетии не успеют выполнить требования закона о двойном гражданстве, уведомить до 4 октября ФМС России о наличии второго паспорта.
По постановлению президиума было решено обратиться к правительству, чтобы на уровне Министерства иностранных дел Российской Федерации и Южной Осетии совместно как-то решить эту проблему, чтобы граждане прошли регистрацию все-таки на территории Южной Осетии. Есть у нас пожилое население, кто-то не сможет поехать по состоянию здоровья. То есть стоит эта проблема очень остро.
Ну и чтобы передвинули сроки.
Да,
вот
да.
Сейчас...
Ну, никак, да, да.
Насколько на месяц или до Нового года продлили этот срок?
Сроки не определяли. Это уже как Российская Федерация решит. Конечно, для нас чем больше продлят, сроки тем для наших граждан будет более удобно проходить эту регистрацию. Настоятельная наша просьба правительству, чтобы через средства массовой информации ежедневно информировать население о процедурах и механизмах прохождения этой регистрации.
По закону о двойном гражданстве уведомлять Федеральную миграционную службу обязаны лишь те, кто постоянно проживает на территории России. В случае с Южной Осетией получается, что по идее под действие закона подпадают в основном студенты, обучающиеся в российских вузах, беженцы из Южной Осетии, обустроившиеся в Северной Осетии, и те северяне, которые приобрели юго-осетинские паспорта, чтобы не платить обременительные таможенные пошлины на иномарки. Суммарно это около половины юго-осетинских граждан. И в этом смысле на северо-осетинское ФМС наваливается колоссальный объем работы. Но возникает вопрос, а зачем открывать представительство в Схинвале? Зачем беспокоиться жителям республики? Они ведь постоянно проживают за пределами России. Юго-осетинский политик Рован Келихсаев говорит, что после принятия нового закона о двойном гражданстве он обратился за разъяснениями к владикавказским юристам. Вот что они ему сказали.
Люди, которые проживают за пределами Российской Федерации, то есть законом подразумевается, как я понял, это люди, которые имеют просто загранпаспорта российские, а уже люди, которые имеют внутренние паспорта России, где зафиксировано их место прописки, они считаются по закону проживающими уже постоянно на территории России. Подавляющее большинство южноосетин имеют прописку на территории России.
Лан Келихсаев предлагает свой вариант решения проблемы. По его мнению, не менее эффективный, чем тот, который предложили депутаты. Зато быстрый, не связанный с необходимостью вести переговоры с российскими партнерами, открывать на территории республики специальные представительства, говорит Ролан Келихсаев.
Есть две формы уведомления Федеральной миграционной службы. Когда лично приносишь все документы, которые требуются. И второй этап через заказное письмо. Реально можно сделать одну вещь. Здесь открыть консультационные пункты, где бы люди заполняли эти формы, все необходимые документы здесь уже собирали. И письма, если даже говорят, что через почту Южной Осетии нельзя будет отсылать заказное письмо, но организовать, чтобы кто-то вывозил эти письма на территорию России, оттуда уже через почту России на отправляли эти письма.
За неисполнение закона о двойном гражданстве предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей или до 400 часов принудительных работ. По этому поводу местные остряки шутят. Если договориться с Россией, чтобы эти 400 часов штрафники отрабатывали на территории Южной Осетии, то можно было бы превратить республику в цветущий сад. Такой вот черный юмор на актуальную тему. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
3 регистрации второго гражданства или вида на жительство в других странах, введенное недавно в России, касается многих граждан Абхазии и Южной Осетии. О том, кто именно должен регистрироваться в Российской Федеральной миграционной службе и о том, какие переговоры сегодня ведутся, чтобы упростить эту процедуру для граждан, рассказывал первый заместитель министра иностранных дел самопроглашенной Республики Абхазия Иракли Хиндба. С ним побеседовала Анаит Гагарян.
В России вступил в силу закон о втором гражданстве, согласно которому граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию, прописку на территории России, обязаны в срок до 4 октября 2014 года уведомить о наличии иного гражданства, в том числе и абхазского. Иракли, скажите, пожалуйста, что для этого необходимо, какова процедура?
Процедура прописана в нормативных документах, которые были приняты ФМС России. Есть два способа подачи уведомлений. Лично явиться в отделение УФМС по месту жительства, то есть по прописке человека, и подать копию паспорта Абхазии, первой страницы паспорта, также копию российского паспорта, и в том числе страницы, где указана прописка, и заполнить специальное заявление, специальную форму уведомления, такую достаточно простую. В принципе, эта процедура не должна занять много времени. Если человек не может выехать по месту регистрации, постоянной регистрации, то он может подать уведомление через почту России. То есть надо появиться в ближайшем отделении почты России, те же самые документы переслать через соответствующую службу по соответствующей процедуре, уплатив там небольшую сумму сборов, переслать это в ФМС. Вот два способа, которые сегодня прописаны в российском законодательстве.
Скажите, пожалуйста, вот в законе написано, что постоянно проживающие за границей граждане освобождены от обязанности регистрировать свое второе гражданство. Почему сейчас оказалось, что все те, кто имеют прописку в России, должны регистрироваться, даже если живут постоянно за рубежом?
Потому что наличие штампа о прописке, или так называемой постоянной регистрации, означает формально, что человек постоянно проживает на территории России. Здесь речь идет не о фактическом проживании, а о формальном, которое удостоверяется фактом регистрации, постоянной регистрации. Поэтому тем гражданам Абхазии, у которых есть российские паспорта с пропиской в России, им обязательно нужно подать уведомление о наличии у них абхазского гражданства.
Скажем, если некоторые граждане Абхазии не могут выехать по состоянию здоровья и так далее, для них какова процедура?
По существующим нормативным документам российским подача уведомления за пределами Российской Федерации не предусмотрена. И это проблема, потому что в Абхазии проживает немало количества людей пенсионного возраста, скажем, пенсионеры, которые еще до признания независимости Абхазии прописывались в Российской Федерации для того, чтобы получать российскую пенсию. И люди очень пожилые, им сложно выезжать за пределы Абхазии. И вообще Абхазия такой особый случай. Здесь действительно большое количество лиц, которые подпадают под действие изменений в российском законодательстве. Поэтому мы сегодня обратились к российским коллегам, в частности в МИД России, с просьбой проработать возможность модификации существующей процедуры для того, чтобы наши граждане могли все-таки подать эти уведомления на территории Абхазии. Как это будет происходить, мы пока не знаем. Мы работаем с российской стороной, но мы видим и заинтересованность российской стороны в решении этих вопросов. В любом случае, те, кто сегодня могут выехать в Россию, имеют такую возможность, то, мне кажется, было бы целесообразно им действительно появиться в Адлере и через ближайшее отделение почтовой связи подать это уведомление для того, чтобы количество людей, лиц, которым необходимо это сделать в Абхазии, уменьшалось.
Ближайший родственник, он может сам подать документы, скажем, за свою маму там, или бабушку? Эта процедура предусмотрена?
По нашей информации, такая возможность не предусмотрена. Можно подавать уведомления за детей, за лиц, не достигших 18-летнего возраста. Все-таки подача уведомлений происходит лично.
А обсуждался ли вариант открытия в Абхазии отделения Почты России?
Мы прорабатывали этот вопрос с нашими коллегами из Почты Абхазии и коллегами, представляющими Почту России. Но, к сожалению, вот ввиду того, что очень четко зафиксировано в соответствующем приказе Федеральной миграционной службы и других документах, что подача уведомлений происходит только на территории России, мы пока этот вопрос вот по линии почтовых служб решить не смогли.
Заместитель директора Европейской юридической службы Чермен Зотов в интервью агентству Рекнум сообщил, что гражданам Российской Федерации, имеющим второе гражданство и постоянно проживающим за рубежом, выгоднее все же уведомить ФМС России о своем втором гражданстве, хотя закон этого и не требует. Такие рекомендации он дает жителям Южной Осетии. Как вы это прокомментируете?
Ну, мне кажется, это странная рекомендация, потому что зачем делать то, что никоим образом не прописано в российском законодательстве. Уведомлять о наличии двойного гражданства должны те лица, у которых есть прописка, которые по формальным признакам постоянно проживают на территории России. То есть те наши граждане, у которых есть российское гражданство, скажем, у них есть загранпаспорт, но у них нет прописки в России, у них нет внутреннего российского паспорта, их этот закон не касается. То есть они не должны подавать никаких уведомлений.
Что касается пенсионеров, которые получают российскую пенсию в Абхазии, они не прописаны в России. Этот закон их также касается?
Нет. Те пенсионеры, которые начали получать пенсию по новому порядку, вот скажем, после признания независимости Абхазии и Российской Федерации, они не регистрировались в Российской Федерации, поэтому их не касаются нормы, связанные с необходимостью подачи уведомления о двойном гражданстве.
Сколько жителей Абхазии прописаны в России или зарегистрированы? Какая-то база данных существует?
К сожалению, такой базы данных у нас не велось, и говорить о каких-то конкретных цифрах мы не можем, но тем не менее мы точно знаем, что немалая часть наших граждан прописана в Российской Федерации и, соответственно, подпадает под действие новых норм в российском законе о гражданстве.
С первым заместителем министра иностранных дел самопроглашенной Республики Абхазия Ираклием Хинба беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В среду парламент Грузии на первом пленарном заседании осенней сессии принял вторую по счету резолюцию в поддержку Украины. Несмотря на то, что в составленном грузинской мечтой тексте были максимально учтены высказанные оппонентами из нас движения требования, бывшая партия власти отказалась участвовать в голосовании, рассказывает Мзия Парисишвили.
Депутаты были явно не в форме после летних каникул. Обсуждение второй по счету резолюции в поддержку Украины, в отличие от голосования по первой резолюции, прошло относительно спокойно. На загорелых и отдохнувших лицах депутатов в ходе дебатов порой появлялись улыбки. Да, были и резкие заявления, традиционные взаимные обвинения, но в них явно не хватало огонька. Спокойной атмосфере способствовало, видимо, то обстоятельство, что автор проекта резолюции, лидер парламентского большинства грузинской мечты Кия Вольски, постарался заранее обезоружить оппонентов. В текст из 6 пунктов «Поддержку суверенитета и целостности Украины» при упоминании России он не забыл включить слово «агрессия», чего тщетно добивались депутаты нацдвижения при голосовании по первой резолюции. Было учтено и другое требование оппозиции. В тексте содержится призыв к НАТО и ЕС принять эффективные меры для обеспечения безопасности не только Украины, но и Грузии с Молдовой, а также к ускорению процесса евроатлантической интеграции этих государств. Старания лидера большинства не остались незамеченными оппонентами. Однако голосовать по все равно неадекватному документу они не стали. Представитель нацдвижения Чиора Тактакишвили обратилась с вопросом к большинству, почему Грузия не спешит присоединиться к санкциям, которые приняли в отношении России западные страны. Граждан Грузии ежедневно похищают солдаты ФСБ, находящиеся в оккупированных регионах. В Абхазии идут процессы, которые угрожают выдворением этнических грузин из Гальского района. И это то, что делает нам Россия. Какая цена для вас у независимости, территориальной целостности Грузии? Цена кинзы и нектаринов, которые вы собираетесь продать в России? И это в условиях, когда Россия угрожает аннулировать и эту торговую связь. На это ответил представитель грузинской мечты Нукри Кантария.
Мы не сможем опередить в остроте или в санкциях те страны, которые в безопасности, так как они уже члены НАТО. Поддерживая дружественные нам страны, мы должны помнить об ответственности перед нашим народом. Вы, наше меньшинство, призываете к тому, что у вас получилось в 2008 году, а мы не хотим, чтобы это повторилось.
Спокойным голосом сказал Нукри Кантария. Процедура обсуждения проекта резолюции продлилась более 2 часов. Представители грузинской мечты не стали использовать отведенное им время для выступления. Зато нацдвижение успело обвинить правящую коалицию в ухудшении криминогенной ситуации в стране и политическом преследовании оппонентов. Лишь к концу обсуждения оппозиционная фракция представила свой вариант резолюции. Проект из 11 пунктов возглавляет прямую ответственность в событиях на Украине на президента России Владимира Путина. Текст также содержит требование, чтобы премьер-министр Ираклий Гарибашвили лично посетил Киев. Кроме того, в проекте упомянута необходимость интенсивной работы МИД Грузии на международной арене для осуществления деоккупации территории Грузии. Включить эти требования в свою версию грузинская мечта отказалась. В знак протеста парламентское меньшинство не стало участвовать в голосовании и решило обнародовать свой вариант текста. Впрочем, это не помешало принятию второй резолюции в поддержку Украины грузинским парламентом. За нее проголосовали все депутаты от правящей коалиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает тему Украины рубрика «Гость недели». О соглашении, которое было подписано на встрече в Минске с политологом Станиславом Белковским из Москвы, побеседовал Демис Паландов.
Как вы оцениваете это соглашение? Будет ли оно исполняться или и можно ли его назвать, ну, скажем так, решающим в этом конфликте?
Нет, на мой взгляд, это соглашение абсолютно не решающее и вообще не стратегическое. Оно было нужно всем сторонам исключительно тактически. Украине, потому что последние 2 недели украинские войска терпели неудачи и нужно сейчас выиграть время и залезать раны. России, потому что президент России Владимир Путин хотел избежать нового пакета санкций на саммитах, которые происходят в последние дни. И, судя по всему, ему это удалось, по крайней мере, ему удалось избежать незамедлительного введения санкций. Кроме того, России было важно легитимировать сепаратистов, лидеров так называемых Донецкой и Луганской народных республик в качестве стороны переговоров, с которой Украина идет на официальные контакты, достигает определенных соглашений. В этом смысле каждая страна добилась своего, но поскольку истинные причины войны нисколько не устранены, то конфликт будет продолжаться.
То есть Владимир Путин, да, фактически подвешивает ситуацию, и она может тянуться вот еще очень долго.
Как я неоднократно говорил, извините за самоцитирование,
да, конечно.
Владимир Путин рассматривает конфликт на Украине, который, естественно, был уже резко интенсифицирован в последние две недели за счет, видимо, усиления присутствия российских вооруженных сил на украинской территории, как метод принуждения Запада, прежде всего США и Евросоюза, к диалогу о будущем Украины и вообще о буферных зонах между Россией и НАТО на постсоветском пространстве. Пока он не добился прямых переговоров по этому вопросу и признания самого себя правильным переговорщиком по этим вопросам, он не оставит Украину в покое, невзирая на нынешний перемирие, которое, как я уже сказал, продиктовано тактическими, краткосрочными интересами всех участников конфликта.
А какова программа «Максимум», на которую может рассчитывать Владимир Путин?
Владимир Путин считает, что он победит. И, собственно, сегодня, судя по многочисленным комментариям, так уже думают и многие наблюдатели, что он пережмет Запад по той простой причине, что он не боится войны, а Запад серьезно боится войны в Европе, потому что ценность жизни европейца значительно выше, чем ценность жизни русского человека, и Путин всегда сможет завалить трупами любую проблему, что, собственно, мы уже и наблюдаем на Украине, когда туда отправляются российские военнослужащие, якобы потом оказывающиеся в отпуске и не заслуживающие даже официальных соболезнований и церемоний похорон. Ну, плевать же на этих людей, правда? Это же русские люди, они, как сказал Владимир Путин недавно на прямой линии со своими избирателями несколько месяцев назад, для русского народа на мировую смерть, красна, видимо, на это весь расчет. И этот шантаж, это давление вкупе с попыткой экономического уничтожения Украины за счет последнего применения определенных ограничительных мер в торговле. Но все это с точки зрения Путина приведет его к успеху, то есть к договоренности с Западом о том, что в условиях, когда постсоветское пространство фактически прекратило существование, как наследник Российской Советской империи, Путин имеет право сформировать буферные зоны на этом пространстве, а в частности переформатировать Украину, Молдову, сыграть свою роль в Карабахском регулировании и так далее. То есть Донецк и Луганск – это далеко не последние точки путинской экспансии, и в случае его успеха на этом пути за этим последуют другие территории.
Мы говорим о Новороссии, то есть вот просто пойдут войска занимать на Херсон, дальше на Одессу, вы об этом?
Нет, не только. Понимаете, Путин не в состоянии обеспечить полноформатную оккупацию хотя бы даже части Украины. Для этого нужно многосоттысячные войска, во-первых, и лояльность местного населения во-вторых. У Российской Федерации нет ни первого, ни второго. Более того, конфликт Донецкий и Луганский показал, что сам так называемый пророссийский юго-восток Украины был не более чем мифом и блефом. И, собственно, ни один регион от Харькова до Одессы сегодня не стремится в Россию, и большинство населения этих регионов поддерживает пребывание в составе Украины, что было бы и в Донецком и Луганском, если бы не искусственно навязанная этим областям Украины война. Задача Путина, еще раз, принудить Запад к переговорам, договориться с Соединенными Штатами Америки, как глобальным гегемоном прежде всего, и Евросоюзом, как основным политико-экономическим партнером Украины во вторую очередь, о том, что у России есть свои права на постсоветском пространстве за пределами экономической территории России. И в смысле установления буферных зон, и в смысле предотвращения вступления определенных стран, в первую очередь Украины, в НАТО, и, конечно, в смысле фактического, хотя бы и неформального, признание аннексии Крыма, как минимум в части жизнеобеспечения Крыма.
Я думаю, в первую очередь не только Украина, но и Грузия. Что вы думаете, какие могут быть действия в отношении Грузии?
Грузия здесь является для Путина образцом и идеалом в известной степени. Угу. Собственно, в Грузии, как ему кажется, в соответствии с моими представлениями о предмете, ему удалось реализовать то, что он хочет реализовать на постсоветском пространстве в целом. Он сначала создал буферную зону в виде Абхазии и Южной Осетии, легализовав их сотрудничество с Россией путем признания на Российской Федерации независимости этих государств. Затем он добился ухода от власти агрессивно антироссийского Михаила Саакашвили и посодействовал, как ему кажется, хотя мне кажется, эти представления несколько гипертрофированными, приходу к власти клана Бориса Иванишвили, который хотя и не является пророссийским политиком, но не исповедует и агрессивно антироссийской позиции. Думаю, что такую же, собственно, тактику он будет пытаться реализовать в отношении Украины, Молдовы и некоторых других сопредельных России государств. Все это в любом случае свидетельствует о прекращении существования Российской империи и о том, что Москва сознательно или, скорее, даже бессознательно хочет компенсации за этот крах Российской империи в виде откусывания части территорий бывших постсоветских государств, которые Кремль считает случайно оказавшимися за пределами России, и, собственно, переформатирование не только Украины, но и постсоветского пространства в целом.
Но ведь в случае с Грузией каким-то образом Кремль проглотил то, что было заключено соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. То, что вы говорите, в принципе, показывает, что дальнейшая евроинтеграция в Кремле, по крайней мере, не просматривается, да, что ее не будет, что не будет интеграции Грузии в НАТО более серьезной. Вы тоже думаете, что этот процесс будет заморожен?
Нет, я думаю, что он будет происходить, потому что я не верю в успех кремлевской доктрины. Но Кремль-то верит в успех собственной доктрины. И это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
То есть вы считаете, что у Грузии есть перспективы войти в НАТО? А если говорить о каких-то сроках?
Я считаю, что у Грузии, у Молдовы есть такие перспективы. Но я считаю, что путинская Россия, безусловно, приложит все усилия, чтобы этого не случилось. И это нужно воспринимать как весьма опасную и потенциально кровавую реальность сегодняшних дней.
А скажите, на Россию каким образом влияют сегодня санкции? Каково будущее самой России, ну хотя бы в экономической ее части?
Санкции влияют достаточно существенно. И я думаю, что для Владимира Путина это не является секретом. Одно только ограничение доступа к западному финансированию. При том, что сегодня российские корпорации должны порядка 700 миллиардов долларов иностранным кредиторам. Ограничение доступа к технологиям, при том, что российская промышленность за последние четверть века стала весьма зависима от этих технологий, это очень существенный удар по экономике. Особенно в ситуации, когда Россия и так еще до всяких крымских и донбасских кризисов шла к рецессии и пришла к ней сегодня, по оценкам совершенно официальных правительственных экономистов. Но Путин не считает это критическим для себя и страны. Он постоянно об этом говорит. Он считает, что Россия может затянуть пояса ради национальной гордости, ради того, чтобы сокрушить супостата в лице Соединенных Штатов Америки. Уже ясно, что отсюда будут объединены Соединенные Штаты. Что мы жили-жили хорошо, и вот потом пришел проклятый Обама и все испортил. Эта пропагандистская линия очень последовательно проводится в государственных средствах массовой информации уже. И Путин исходит из того, что русский народ умеет терпеть. Это достаточно неприкрыто проскальзывает или даже уже появляется в его риторике последних месяцев. Вспомним еще раз сразу на мировую смерть красных. Кроме того, Путин исходит из того, что русский народ его поддерживает. Его рейтинг достиг исторического максимума совсем недавно. А поддержка русского народа оправдывает любые его действия, в том числе и объективно наносящие существенный ущерб российской экономике. А то, что элитам придется тоже затянуть пояса, ну, то Путин предупреждал элиты, что грядет национализация, и, в общем, надо поработать для страны, а не только выкачивать из нее безразмерные ресурсы, чем российские элиты занимались на протяжении минувших двух десятилетий.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Москвы был политолог Станислав Белковский. Рубрика «Гость недели».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.